Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. В начале 7 минут новостей. У микрофона Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
Главные выпуски. В Ингушетии продолжаются поиски боевиков, напавших этой ночью на селение Мужичи. МИД России выступил с новым заявлением по ситуации в зоне грузино-абхазского конфликта. В Японии завершается саммит «Большой восьмерки». В Ингушетии продолжаются поиски группы боевиков, совершивших нападение на село Мужичи в Сунжинском районе. По уточненным данным правоохранительных органов, боевиков было не менее 10. Они скрылись в направлении Асиновского ущелья Чечни. В результате нападения на село в ночь на среду погибли 3 местных жителя, еще один получил ранение. Суд в Чите перенес рассмотрение жалобы адвокатов Михаила Ходорковского на незаконность действий следователей на 29 июля. На отсрочке настаивали прокуратура и сторона защиты. Адвокаты Ходорковского потребовали приобщить к делу изъятую при обыске электронную базу ЮКОСа, в которой содержатся все бухгалтерские отчеты компании. По словам защитников, эта база служит доказательством невиновности их подзащитного. Экс-глава ЮКОСа и бывший руководитель группы Минате Платон Лебедев отбывают 8-летние сроки заключения по обвинению в хищениях и уклонении от налогов. Позже им предъявили новые обвинения в отмывании денег. МИД России считает, что последние высказывания представителей руководства США по грузино-абхазскому регулированию убеждают власти Грузии во вседозволенности. В распространенном сегодня заявлении министерства отмечается также, что действия Тбилиси представляют угрозу мира и безопасности на Южном Кавказе и способны поставить регион на грань нового вооруженного конфликта с непредсказуемыми последствиями. Американское внешнеполитическое ведомство предложило на днях ввести в зону грузино-абхазского конфликта международные силы после того, как в Гале, Сухуми и Гаграх произошли взрывы. По словам госсекретаря США Кондолизы Райс, росту напряженности в регионе способствовали действия России. Сегодня Райс прибывает с визитом в Тбилиси.
Радио «Свобода». Новости.
В Японии сегодня завершается саммит «Большой восьмерки». Лидеры 8 ведущих государств попытаются убедить глав развивающихся стран, прежде всего Индии и Китая, в необходимости значительного сокращения вредных выбросов в атмосферу к 2050 году. В переговорах участвуют президент США Джордж Буш, премьер-министр Индии Манмохан Сингх и председатель КНР Ху Цзиньтао. Тема глобального изменения климата – одна из главных в ходе нынешней встречи «восьмерки». На форуме обсуждался также рост мировых цен на нефть и продовольствие. В кулуарах саммита состоялся ряд двусторонних встреч. Президент России Дмитрий Медведев провел переговоры с президентом США Джорджем Бушем.
Есть темы, по которым мы с Соединенными Штатами расходимся. Я о них тоже вчера говорил. Здесь особого движения вперед нет, но мы продолжаем обмениваться нашими мнениями, продолжаем сохранять рабочие контакты по этому поводу.
Рассказал Дмитрий Медведев, а вот его мнение о переговорах с британским премьером Гордоном Брауном.
Обсудили и те проблемы, которые накопились в наших взаимоотношениях, и совместные проекты, и те вызовы, с которыми сталкиваются наши государства. Во всяком случае, разговор был полезный, мы так его оцениваем. По-моему, такое же отношение к итогам этой встречи у британской стороны.
Отметил президент России. В Северную Корею прибыла гуманитарная помощь из России. По сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи, груз с пшеничной мукой доставлен в приграничный с Китаем город. Помощь предоставлена в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. Россия входит в число стран, которые ведут переговоры с Пхеньяном о сворачивании ядерной программы КНДР. На прошлой неделе Северная Корея получила первую партию продовольственной помощи из Соединенных Штатов Америки. На северо-западе Пакистана в районе Хайберского прохода при нападении боевиков на военную колонну убиты 4 и ранены по меньшей мере 3 пакистанских солдата. Минувшей ночью колонна везла грузы для снабжения сил безопасности, которые дислоцированы в этом районе, граничащем с Афганистаном. Нападение стало самой значительной за последние дни акции боевиков против сил безопасности. 10 дней назад правительственные войска начали операцию в районе Хайберского прохода для пресечения незаконной военной активности, угрожающей городу Пешавар. Глава правительства Пакистана Юсуф Раза Гилани заявил, что его страна не имеет отношения к недавнему взрыву у посольства Индии в Кабуле. Пакистанский премьер подчеркнул, что хаос в соседнем Афганистане не в интересах его страны. Ранее афганские власти заявили, что координатором теракта стала разведслужба одной из стран региона, вероятный намек на Пакистан, у которого напряженные отношения как с Афганистаном, так и с Индией.
Продуманность этого теракта, вид взрывного устройства, специфика выбранной цели – все это можно рассматривать как визитную карточку определенной спецслужбы, которая уже осуществляла подобные теракты на территории Афганистана в прошлом. У нас есть достаточно доказательств, чтобы это утверждать.
Сказал пресс-секретарь президента Афганистана. В результате взрыва индийского посольства погибли более 40 человек. На юге Турции на побережье Средиземного моря бушуют лесные пожары. С подробностями Елена Солнцева.
Два человека погибли, трое пропали без вести в результате сильных лесных пожаров на побережье Средиземного моря. В районе Анталии и Мерсена огнем охвачены более 400 гектаров леса. Пострадали около 200 деревень. В зоне бедствия заняты более 1000 военных и пожарных, которые тушат огонь с вертолетов. Один из спасателей сообщил. Огонь бушует уже вторые сутки. Пожар распространяется из-за жар. Погоды. Ситуацию пока не удается взять под контроль. Более 30 местных жителей госпитализированы с сильными ожогами. Власти приняли решение эвакуировать население из близлежащих деревень и поселков. Чтобы избежать распространения огня, в лесных зонах запрещено организовывать пикники и прогулки. Власти уверяют, что иностранным туристам ничего не грозит. Ранее, однако, из-за сильных лесных пожаров на курорте Мармарис были эвакуированы более 1000 отдыхающих. Елена Солнцева. Для Радио Свобода, Стамбул.
Президент Франции Николя Саркози приедет в Пекин на церемонию открытия летней Олимпиады 8 августа. Как сообщили в офисе французского президента, во время встречи с председателем КНР Ху Цзиньтао в кулуарах саммита Большой Восьмерки в Японии, лидеры двух стран говорили о приверженности олимпийским принципам мира, дружбы и братства. Ранее сообщалось, что французский президент может проигнорировать церемонию открытия Олимпиады. Он выступал с резкой критикой китайских властей после разгона в марте мирных манифестаций в Тибете. Последний выпуск новостей «Радио Свобода» вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями дня вас знакомит Светлана Вольская. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. В Праге подписан договор о размещении элементов американской системы противоракетной обороны в Чехии. Россия обещает ответить военными мерами. В Японии завершился саммит глав стран «Большой восьмерки». Дело рядового Николая Смирнова. Солдатские матери уверены, что столкнулись с очередным страшным случаем дедовщины. И московский репортаж. Столичные экологи бьют тревогу. Городские парки превращаются в свалки мусора. Эти и другие темы – экономика, спорт – во всем этом в нашей информационной программе. Вчера поздно вечером госсекретарь США Кондолиза Райс и министр иностранных дел Чехии Карл Шварценберг подписали в Праге договор о размещении в Чехии американской радарной установки. Эта установка – один из элементов противоракетной обороны Соединенных Штатов в Европе. Главный аргумент Соединенных Штатов – необходимость отслеживать ракетную угрозу со стороны Ирана в целях общеевропейской безопасности. Теперь вопрос о размещении радара зависит от чешского парламента, в котором есть немало противников этого проекта. Продолжаются и переговоры американских властей с руководством Польши, которая пока отказывается размещать на своей территории системы противоракетной системы. Россия возражает против этих планов, считая, что они могут нанести ущерб ее национальным интересам. В случае развертывания американской системы ПРО в Европе Москва будет реагировать не дипломатическими, а военно-техническими мерами, говорится в последнем заявлении российского МИДа. Мнение различных сторон в нашей программе. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» заместитель ответственного редактора независимого военного обозрения, приложения к независимой газете, Виктор Литовкин.
Эта система предназначена для понижения контрсилового потенциала российских стратегических сил сдерживания. Радар в Праге – это как бы... Если просто так объяснить, это подзорная труба вашего соседа, направленная в вашу спальню. Это одна сторона. А база против ракет в Польше — это как раз та система, которая может сбивать стратегические российские комплексы на их траектории. Поэтому Россия, конечно, это недовольна. Потому она теряет свою безопасность в таком случае.
Но, тем не менее, США говорят, что эта система направлена ни в коем случае не против России, а для того, чтобы отслеживать возможные угрозы со стороны других стран, в частности, Иран называется.
Вы знаете, есть ложь, большая ложь и статистика. Так вот, рассказ о том, что эта система направлена против Ирана, это очень большая ложь. Потому что у Ирана, во-первых, нет, и в ближайшие 30 лет не могут быть ракеты, способные достичь не только территории Соединенных Штатов, но и территории Европы. А те противоракеты, которые размещают американцы в Польше, хотят разместить, они как раз направлены против российских ракет, которые есть и которые могут достигать территории Соединенных Штатов и которые являются средством стратегического сдерживания американской давления на Россию, ну и возможной агрессии, если к этому может подойти ситуация.
То есть вы никоим образом не согласны с тем, что Иран в течение ближайших 4-5 лет, как говорят в Вашингтоне, может стать реальной военной силой и начать представлять угрозу для недружественных ему стран?
Это не только я так считаю, это считают даже американские эксперты, серьезные. Вот. И по этому поводу было много публикаций в Соединенных Штатах, в европейской печати, в российской печати. Так что тут я не являюсь истинной последней станцией в данном случае.
Ну и все-таки, если не удастся дипломатическим методом решить эту проблему России и США, и если парламенты стран, таких как Чехия и Польша, все-таки ратифицируют это соглашение, и там будут размещены эти системы, чем это может кончиться для российско-американских отношений?
Ну, во-первых, это осложнит российско-американские отношения, которые сегодня не являются безоблачными. Во-вторых, это в первую очередь нанесет ущерб российско-польским, российско-чешским отношениям. Россия, конечно, не останется безучастной к этой ситуации, и она уже устами генералов, устами политиков, того же президента Путина было сказано, что мы примем адекватные асимметричные меры. Но какие это меры могут быть? Это нацеливание стратегических ракет на эти объекты в Европе, в Польше и в Чехии. Это и нацеливание оперативно-тактических ракет, размещение в Калининградской области, которые будут нацелены на объекты в Польше в первую очередь, потому что это ближе. Вот. Ну и с другими мерами, я думаю, политического, экономического характера. Потому что американцы хотят сделать Польшу и Чехию своими вассалами. То есть они хотят за счет безопасности Польши и Чехии обеспечить свою безопасность.
Говорил российский военный эксперт Виктор Литовкин. А сейчас мнение американского эксперта о размещении американской системы противоракетной обороны в Европе. С ним беседовал Ян Рунов.
Подписывая в Праге соглашение о размещении на чешской территории радарной установки, составной части американской системы противоракетной обороны, госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс заявила, что ракетно-ядерная угроза, исходящая от Ирана, вполне реальна, и что противоракетная система призвана защитить не только Соединенные Штаты, не только страны НАТО, но и всю Европу. Госсекретарь призвала кандидатов в президенты, кто бы из них ни победил на выборах, не оставить ни свою страну, ни союзников без защиты. О значении и последствиях американо-чешского соглашения президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Зикерман говорит. В техническом смысле подписанное соглашение означает, что Соединенные Штаты смогут вовремя обнаружить ракетную опасность, направленную на Европу и исходящую от иранского или другого безответственного режима. В политическом смысле американская система противоракетной обороны еще больше привяжет Центральную Европу к НАТО и к Соединенным Штатам, а нынешнее российское правительство этого не хочет. Если Вашингтону не удастся договориться с Варшавой, насколько реально заменить Польшу Литвой? Соединенные Штаты могут это сделать в принципе, однако я думаю, что мы сделаем все, чтобы найти общий язык с Польшей. Осуществление проекта ляжет на плечи следующей американской администрации. Если президентом станет демократ Обама, не сочтет ли он систему противоракетной обороны дорогостоящей и непрактичной? Возможно, но здесь очень многое будет зависеть от отношений с Ираном. Если Иран откажется от ядерной программы и от ракетной угрозы другим государствам, если улучшатся американо-иранские отношения, то вполне возможно проект размещения в Европе противоракетных систем будет пересмотрен. Для Кремля единственная возможность воспрепятствовать размещению американской противоракетной системы в Европе — это прекратить военно-ядерное сотрудничество с Ираном и убедить Тегеран отказаться от угроз. Я бы именно это говорил, если бы вел переговоры с российскими дипломатами? По оценкам Агентства противоракетной обороны при Министерстве обороны Соединенных Штатов, Иран сможет создать ракеты, способные достигнуть территории Соединенных Штатов к 2015 году. Соединенные Штаты планируют довести систему противоракетной защиты в Европе до полной готовности к 2012 году.
Мнение американского эксперта о соглашении между Вашингтоном и Прагой по размещению элементов системы противоракетной обороны в Чехии из Вашингтона передавал наш корреспондент Ян Рунов. Вы слушаете «Радио Свобода» в Москве. 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии продолжаются поиски боевиков, напавших этой ночью население Мужичи. МИД России выступил с новым заявлением по ситуации в зоне грузино-абхазского конфликта. В Японии сегодня завершается саммит «Большой восьмерки». Госсекретарь США Кондолиза Райс прибывает сегодня с визитом в Тбилиси. Тегеран провел испытание ракет дальнего и среднего радиусов действий. Суд в Чите перенес на 29 июля рассмотрение жалобы адвокатов Михаила Ходорковского на незаконность действий следователей. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Политкорректность по-британски. Изобретатель, инноватор Рене Лакост. Выставка на парижском стадионе «Ролан-Гаррос». 10 лет единственному ежемесячному русскому литературному журналу в Европе. Музыка Руслана Хаина. Иван Толстой и Андрей Гаврилов. Разговор о культуре на два голоса. Сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров» в 2 часа по московскому времени. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации свежих российских газет. Со мной в студии Мумин Шакиров. Добрый день, Мумин.
Добрый день.
Совсем недавно, казалось бы, произошла история с российскими туристами в Турции, которые из-за разорившейся туристической компании не смогли поселиться в гостинице, их вывозили самолетами. В общем, ситуация была, можно было охарактеризовать действительно как чрезвычайное происшествие. Многие об этом писали и в газетах тоже. Ну а теперь, когда прошло некоторое время, начинают думать о том, что же делать, чтобы избежать таких ситуаций в будущем. И я заметил сегодня в одной из газет довольно интересное предложение. Оно касается не юридических формальностей, как можно урегулировать конфликт с турфирмой, которая вас обманула, а как в будущем вообще этих ситуаций избежать. И вот предложение ввести некую страховку, да, аналог обязательного страхования ответственности водителей машин, да, ОСАГО, но для туристов. Что это означает?
Да, действительно, это российская газета пишет на эту тему. Случай с компанией «Дитура», которую вы уже упомянули, уже заставил законодателей взглянуть на проблемы туристов с другой стороны. Вот, к примеру, в рамках Госдумы и Общественной палаты сейчас готовится предложение по созданию, как вы сказали, специального фонда, контролируемого саморегулируемыми организациями. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Союза потребителей России Петр Щели. По его словам, суть предложения в том, чтобы деньги по фингарантиям, которые сегодня турфирмы перечисляют банкам и там, страховым компаниям, направлялись непосредственно в фонд. В случае форс-мажора, вот оттуда эти деньги можно будет взять столько, сколько нужно. Я хочу напомнить, что сегодня компании туристические, они страхуются на одну и ту же сумму 10 миллионов рублей. Хотя объем может быть разный. Мелкая компания, крупная компания. Крупная компания еще может безболезненно выплатить эти деньги, а для мелких это проблема. И вот то, что предлагают эксперты, вот они считают, что по такому же принципу работает система обязательного страхования автогражданской ответственности ОСАГО, вокруг которой, как отмечают наблюдатели, тоже в свое время было сломано немало копий. Между тем, идея туристического ноу-хау в сегодняшнем его виде уже успела найти применение в других сферах. Вот, кстати, и в защиту закона о фингарантиях выступает и руководитель Федерального агентства по туризму Владимир Стражилковский. Он как раз вот в интервью корреспонденту российской газеты сказал, что закон работает даже лучше, чем можно было бы ожидать, например, что касается длительности рассмотрения дел. Потому что когда дела рассматриваются очень коротко, то всякие жулики появляются, которые любят тянуть деньги со страховых компаний. В общем, выигрыш, утверждают эксперты, налицо.
Ну, еще одна тема, Мумин, я думаю, вам она должна быть особенно интересна, как человеку, профессионально занимающемуся кино. Вы когда последний раз были в кино?
В кино был несколько недель назад. Даже я скажу, что смотрел картину «Индиана Джонс».
А приходится ли вам скачивать фильмы из интернета?
Да, конечно. Я ожидал от вас этого вопроса. Скачиваю регулярно. И вам должен сказать, что есть несколько сайтов, вполне легальных, не пиратских. Я даже могу сказать, что я плачу 50 рублей. Они отправляют мне код, и по этому коду я скачиваю картину и спокойно смотрю. Не всегда она хорошего качества, но, по крайней мере, я могу иметь себе представление, какова картина.
И, тем не менее, вопросом легальности этого бизнеса задаются журналисты сегодня.
Ну вот, поводом для еще одного серьезного разговора на эту тему послужила картина Тимура Бекмамбетова «Особо опасен», который вышел на большие экраны 26 июня, а 28 его уже можно было посмотреть в так называемом онлайн-кинотеатре Cinema X за неделю. За неделю он собрал 56 тысяч просмотров. Ну, в общем-то, как вы понимаете, это большие деньги, которые потеряли правообладатели. Вот в Рунете существует сотни сайтов, на которых совершенно бесплатно можно смотреть фильмы, едва вышедшие в прокат. Другое дело, что эти фильмы не всегда хорошего качества, потому что это часто фильмы, снятые прямо с экрана. Правда, потом оцифрованные, но это звук, качество, это такое ощущение, что это какая-то старая пленка. Но людям нравится не платить деньги, и их можно понять. Здесь нет в этой статье предложения вообще, как с этим бороться, потому что это, что касается интернета, вообще законы, придумать и тем более принять их, это, в общем, длительная процедура, юридических коллизий здесь полно. Но вот те, кто бесплатно предоставляет фильмы...
Да, они-то что говорят? Они вот, как-то оправдываются?
Ну, конечно, естественно. Вот пока в Рунете аудитория фактически без борьбы получает серые онлайновые кинотеатры. Что они думают о себе? Ну, вот, например, Cinema X, о которой я уже сказал, не относит себя к пиратам. Мы не продаем фильмы, а только представляем их для ознакомительных целей. Поэтому каждый правообладатель, если он является таковым, может предъявить нам свои претензии. А вот президент ассоциации «Русский щит», это некоммерческая организация, созданная для защиты авторских прав, Юрий Злобин уверен, что с юридической точки зрения схема работы онлайн-кинотеатра представляет собой сдачу кинопроизведения в прокат, который может производиться только с писанного разрешения правообладателя. И в этой же статье говорится о том, что проблем нет с правообладателями, потому что все крупные компании, в том числе и американские, есть офисы здесь, и легко можно договориться с ними, и других вариантов просто не должно быть, считают эксперты. К примеру, вот те сайты, которые легально предоставляют фильмы, там небольшой набор фильмов, потому что все-таки это дорогое удовольствие, где-то 300-400 фильмов, и всегда, не всегда эти фильмы свежие. А вот левые сайты, то есть пиратские сайты, то там картотека или фильмотека состоит из 1500-2000 фильмов. Ну, понятно, что люди за это ничего не платят. Но вот по оценке компании «Видео 24» в Рунете как раз вот существует 300 крупных сайтов, предлагающих пользователям киноконтент, и только 50 из них работают на платной основе. Как я уже ранее говорил, что всего лишь 50 рублей, и фильм можно закачать на жесткий диск и просматривать его сколько угодно. Ну, все считают, что эта ситуация временная и закончится она тогда, как только все российские кинопрокатчики последуют примеру Константина Эрнста, это руководитель Первого канала, угрожавшего файлообменным сетям судебным преследованием в случае распространения фильма «Ирония судьбы 2». Он считается, что вот Константину Эрнсту удалось как-то более-менее успешно бороться с пиратами, в том числе и на знаменитой «Горбушке», где первое время, я помню, по словам знакомых, невозможно было купить первой недели, по крайней мере, проката картину «Ирония судьбы 2».
Да, но, тем не менее, ситуация немножко сложнее, на самом деле, чем Константин Эрнст, наверное, полагает, поскольку фильм, единожды попав на жесткий диск к любому пользователю, этот пользователь может открыть к нему доступ для других, таких же, как он, пользователей, и уже без всякого участия каких-либо третьих сторон люди просто начинают обмениваться пиратскими фильмами, и они в итоге распространяются моментально.
Ну, как раз и вот тут подтверждается, что интернет — это неуязвимое пространство. Конечно, превосходство интернета над кинотеатрами очевидно.
В этом плане, да, к сожалению, для правообладателей. Да. Спасибо, Мумин Шакиров, о самых интересных статьях в сегодняшней российской прессе. В эфире «Свобода в полдень». На японском острове Хоккайдо завершился саммит глав стран Большой Восьмерки, в котором от России принял участие Дмитрий Медведев. Накануне главными темами обсуждения были климатические изменения и состояние мировой экономики. президент России, правда, в беседе с журналистами, а не в рамках официальных переговоров, вновь озвучил амбициозное предложение сделать российский рубль одной из региональных резервных валют. Что стоит за этими словами, расскажет наш экономический обозреватель Иван Трефилов.
Дмитрий Медведев уже не первый раз говорит о том, что повышение статуса российской валюты повысит стабильность международной финансовой системы, испытывающей сегодня весьма серьезные проблемы из-за ослабления американского доллара и укрепления евро. В правительстве России уже разрабатывается программа действий, необходимых для превращения рубля в одну из резервных валют. Насколько достижимы поставленные властями цели, говорит старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
В принципе, у рубля есть большой потенциал для того, чтобы стать резервной валютой именно в региональном масштабе, а именно, так сказать, на постсоветском пространстве. Ну, причины здесь, прежде всего, конечно, экономические. Это то, что Россия занимает довольно-таки ощутимое место в торговле большинства бывших советских республик, является крупным торговым партнером. Соответственно, на российские товары есть спрос в этих странах, и, соответственно, и будет спрос на рубли для оплаты этих товаров. Я думаю, что в перспективе, может быть, от 5 до 10 лет, российский рубль имеет все шансы увеличить обращение.
Вместе с тем, пока даже наиболее близкие партнеры России не спешат увеличивать долю рубля в своих денежных резервах. Как вы можете это объяснить?
Ну, не надо забывать, что вот в следующем месяце будем отмечать 10 лет с тех пор, как был финансовый кризис. Кризис, который серьезно подорвал, в общем, доверие к российской финансовой системе в целом, и особенно к валюте. Когда страна объявляет дефолт по долгам, то, конечно, говорить о том, что к ее валюте будет большое доверие, не приходится. К тому же мы пережили там практически 15 лет довольно-таки нестабильного экономического роста, сильной инфляции, соответственно, курс валюты, он серьезно и менялся.
Ну а на законодательном уровне Россия сделала все, чтобы повысить конкурентоспособность российского рубля на мировом финансовом рынке.
Я думаю, что здесь главное, это даже не законодательные какие-то решения, принятые со стороны России, а это постепенный рост доверия к российской валюте в силу стабильности и устойчивого роста российской экономики. Но для этого нужно время, для этого нужно, так сказать, перевести экономику в более сбалансированный метод развития, увести от сырьевой направленности, сделать экономику более диверсифицированной и, соответственно, сделать валюту более устойчивой. Но я думаю, что на это требуется и политическая воля, и необходимость продолжения реформ, и одновременно очень сбалансированная и ответственная экономическая и финансовая политика.
Это был старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Какая валюта вызывает у вас наибольшее доверие? Наш корреспондент Дмитрий Лишнев узнал мнение жителей Чебоксар.
Евро. По телевизору много говорят про это евро. И всегда сравнивают евро с долларом. И всегда идет сравнение в пользу евро. Рубль тоже сейчас, вот на данный момент, у меня вызывает доверие больше, чем, может быть, там года 3 назад.
Я тоже считаю, что евро. Потому что если вдруг что-то инфляция что-то будет, евро все равно не теряет свою сумму. Держаться будут и понижаться не будут.
Рубли и евро. Ну, потому что они надежные. Надежнее всего, наверное.
Евро. Потому что держится стабильно курс.
Ну, на данный момент рубль. Тем более сейчас даже американские банки, как это я вот знаю, то, что они вот сейчас, грубо говоря, втихаря, они скупают вот рубль, потому что он стабилизируется у нас и как бы, ну, крепнет. И даже задача сейчас у нас правительства, то, что рубль будет дальше больше крепчать.
Ну, по-моему, доллар. Доллар устойчиво более-менее держится. Ну, мне, собственно, одинаково. Я долларом не пользуюсь, евро тоже. Нет у меня такой возможности. Ну, какое доверие может быть? Доллар есть доллар.
Рубли. Потому что я с ними постоянно. Долларами так-то не этот. Никак.
Ну, рубли и евро. Евро, потому что они растут в цене постоянно. А рубли, потому что это своя валюта.
Мне кажется, что евро. Ну, не знаю, она такая устойчивая единица. Как-то пока держится. Рубль, ну, пока да, и ну рубль тоже можно сказать. Но сказали, сейчас будет скоро инфляция, поэтому мы как-то лучше в евро.
Рубли. Не люблю иностранную валюту. Поэтому мне только больше доверия вызывает только рубли.
Рубли и евро. Ну не знаю, потому что. Ну, рубли то, что наши родные, а евро просто больше ценится.
Рубли. Потому что надежный доллар то падает, то это скачет. Евро тоже так же. А рубль твердо стоит пока. На одном месте. Ну так, крепкое. Поэтому выбираю рубль.
Швейцарские франки.
Швейцария страна надежная, швейцарские банки у всех на слуху, как гарант надежности и того, что деньги не сгорят, никуда не исчезнут. Швейцарский банк, швейцарские часы, вот такие стали уже нарицательными, эти два понятия. Рубль, ну, сейчас больше доверия, чем лет 5-7 назад. Вот, ну, не знаю, стабильность экономики России – это фактор моего доверия к рублю в последние годы.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, какая валюта вызывает у вас наибольшее доверие. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире Радио Свобода программа «Время гостей». Вопросы ведущего Михаила Соколова будут обращены к лидеру Народно-демократического союза и бывшему премьер-министру России Михаилу Касьянову. А во второй половине часа «Свободы в полдень» – новости Москвы и Петербурга, почему экологи обеспокоены состоянием московских парковых зон, солдатские матери сообщают о новом случае дедовщины, солдат-срочник уже 4 месяца лежит в больнице без сознания. А кроме этих сюжетов вас ждут экономические новости и спортивный обзор. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии продолжаются поиски группы боевиков, совершивших нападение на село Мужичи в Сунжинском районе. По уточненным данным правоохранительных органов, боевиков было не менее 10, они скрылись в направлении Осиновского ущелья Чечни. Суд в Чите перенес рассмотрение жалобы адвокатов Михаила Ходорковского на незаконность действий следователей на 29 июля. На отсрочке настаивали прокуратура и страна защиты. МИД России считает, что последние высказывания представителей руководства США по грузино-абхазскому урегулированию убеждают власти Грузии во вседозволенности. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении МИДа. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибывает в Тбилиси для обсуждения проблем, связанных с мирным урегулированием конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, а также перспектив сближения Грузии с союзом НАТО. В Японии завершается саммит Большой Восьмерки. Лидеры 8 ведущих государств попытаются убедить глав развивающихся стран, прежде всего Индии и Китая, в необходимости значительного сокращения вредных выбросов в атмосферу к 2050 году. Тегеран провел испытание ракет дальнего и среднего радиусов действия. Иранское государственное телевидение сообщило, что запуски были осуществлены в ответ на угрозы, исходящие от США и Израиля. Вашингтон отверг требования Багдада установить точные даты вывода иностранных войск из Ирака как условие подписания договора о сотрудничестве в сфере безопасности. Представитель Госдепартамента США заявил, что сроки вывода войск будут зависеть от ситуации в Ираке. Президент Зимбабве Роберт Мугабе намерен сформировать правительство национального единства с участием оппозиционных партий. Об этом сообщил министр иностранных дел страны, однако он не уточнил, войдет ли в новый кабинет один из лидеров оппозиции, бывший кандидат в президенты Морган Цвангирая. В Северную Корею прибыла гуманитарная помощь из России. По сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи, груз с пшеничной мукой доставлен в приграничный с Китаем город. Помощь предоставлена в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Московские власти хотят построить дороги и жилые дома на месте линий электропередач. Налогоплательщики Петербурга своими деньгами поддержат производителей спирта и алкоголя и своих соотечественников за рубежом. Сколько мигрантов приедет на стройки Москвы в будущем году? ЧП в столичном метро. Эти и другие новости двух крупнейших российских городов у Веры Володиной.
Москва. Столичные власти рассматривают планы использования земель, занимаемых пока линиями электропередач, под строительство домов и дорог-дублеров городских магистралей. ЛЭП в таком случае будет переноситься под землю, либо прокладываться в эстакадах дорог-дублеров. Мэр Москвы Юрий Лужков поддержал проект, отметив, что на освободившихся территориях можно будет разместить до 1 миллиона квадратных метров жилья. Петербург. Меры по поддержке производителей спирта и алкоголя обойдутся налогоплательщикам Ленинградской области почти в 64 миллиона рублей. Депутаты законодательного собрания приняли соответствующий закон. Москва. Более 500 000 мигрантов может быть привлечено на работу в столице в будущем году. От работодателей поступили заявки именно на такое количество иностранных рабочих. Треть заявок от стройкомплекса Москвы, рассказал журналистам заместитель мэра Москвы Валерий Виноградов.
Если по визовым странам, то пока преобладает Китай и Вьетнам по заявкам. По безвизовым у нас сейчас, это, я считаю, результат нашей договоренности с такими государствами, как Таджикистан и Киргизия, потому что мы с ними перешли уже в режим организованного набора и начинаем работать именно в таком режиме.
Петербург. Смольный одобрил трехлетнюю программу поддержки соотечественников за рубежом. 190 миллионов рублей будет направлено на сотрудничество в области образования, на поддержку русского языка и культуры, работу с молодежью, поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. Приоритетным направлением для программы станет Прибалтика, в которой сегодня проживает, к примеру, 1300 жителей блокадного Ленинграда. Москва. На юге Москвы во время проведения буровых работ для прокладки кабеля была повреждена шахта метро на перегоне между станциями Южная и Чертановская. Как заявил начальник пресс-службы московского метрополитена Дмитрий Головин, движение поездов из-за этого не прерывалось и не будет прерываться. Произошедшее никак не скажется на пассажиропотоке. Петербург. Сегодня в Музее политической истории России открывается выставка «Политика и мода». Посетители выставки увидят, как одевались лидеры страны в разные исторические эпохи, как выглядела повседневная одежда советских людей, какими были атрибуты революционной моды и какое влияние на вкусы и модные пристрастия оказывали советские и российские первые леди. Организаторы выставки утверждают, что идеология влияла на моду, мода мгновенно реагировала на любые социальные изменения. Среди экспонатов личные вещи Будённого, Литвинова, Микояна, Зайкова, Косы, французские духи, брошь и платье телесного цвета Нины Хрущевой, а также платье Раисы Горбачевой. Новости Москвы и Петербурга. 9 июля. Вера Володина.
Еще об одной городской теме подробнее. Столичные экологи бьют тревогу. Охраняемые природные зоны Москвы превращаются в свалку. Высокие штрафы не пугают горожан, отдыхающих в парках, а на уборку часто нет денег. Сегодня не только в Москве, а вообще во всей России всего 80 инспекторов по охране лесного фонда. Как бороться с этой проблемой, задумалась корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
В Москве самый крупный зеленый оазис – государственный национальный парк «Лосиный остров», который занимает порядка 1/6 части территории города. Множество заказников, памятников природы и небольших парковых зон. Почти все они имеют тот или иной статус охраняемой территории. Несмотря на это, состояние многих из них вызывает опасения экологов, говорит директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Тукалов.
Это легкие Москвы. Это вот тот самый буфер от интенсивного загрязнения атмосферы, в первую очередь от автотранспорта, который в Москве слишком уж активно развивается. Слава богу, что такие легкие еще остаются. Наверное, проще назвать благополучные, более-менее Воробьевы горы еще держатся. И там, скорее всего, причиной того, что вот обустроен парк, обихожен, аккуратно очищается от мусора и за состоянием окружающей среды ведется соответствующий контроль, это, конечно, большой плюс руководству парка. Там чувствуется рука. Вот на остальных же особо охраняемых территориях города Москвы вот такой руки не чувствуется, как будто не существует никакой дирекции. А на каждой охраняемой территории есть дирекция, есть люди, которые получают за это зарплату, но, к сожалению, реальная отдача, пожалуй, кроме Лосиного острова и Воробьевых гор, нигде не видно.
Москвичи чаще предпочитают проводить свободное время за городом, но если вырваться из мегаполиса не получается, отдыхают как раз в парках столицы. Вот как они оценивают состояние лесопарковых зон Москвы.
Парк Усковый – это очень близко с тем местом, где я живу. И выезжаю на водохранилище, вот Пироговское, Клязьминское, очень удобно. Конечно, загрязнены во многом. Стараются убирать, но все равно загрязнены. Хотя я считаю, что в последнее время немножко улучшилось, то есть люди стали хоть немного за собой убирать. Пакетами уже ходят. Молодцы, я считаю.
Парк ходим. В принципе, сейчас лучше стало. И чище, и цветов больше стало.
Я думаю, что нет.
Загрязнен очень город.
Выезжать вообще куда-нибудь? Вот в лес? Где?
Но шашлыки. Ну, нельзя об этом говорить, это же лесопарковая зона, там нельзя делать шашлыки.
Москвичи не приучены к порядку, и мусор – самая большая проблема парков, считает Роман Тукалов.
Шокирующая абсолютно картина можно наблюдать. Вот в том же самом заказнике Сходня, например, настолько замусоренный лес. В мае, в июне более-менее как-то вот травостой поднимается уже, к июлю не так становится заметно. Но уборка территории не осуществляется. То есть не выделяется достаточно средств для того, чтобы поддерживать хотя бы вот природный какой-то вот уровень сохранности этой территории. Да тот же самый Лосиный остров этим грешит. По окраинам, где близко населенные пункты и куда люди заходят на пикники, ну, трудно найти чистый участок леса. В первую очередь дело, конечно, в менталитете. У нас не так долго существует само понятие охраны окружающей среды. Если вы помните, Министерство охраны природы у нас образовалось только в 1988 году. В этом году, ну, сколько, всего 20 лет. Как люди начинают задумываться об охране природы.
Достаточно ли сильна законодательная база, чтобы защитить природный комплекс от вреда, который ему наносят как отдельные граждане, так и целые организации? Очень многое здесь зависит от правительства и депутатов, считает Роман Тукалов.
Дело в том, что эти территории имеют региональный статус охраны. То есть, если Лосиный остров – национальный государственный парк, изменить его статус охраны, ну, вообще, в принципе, изменить что-то в его положении возможно только постановлением правительства Российской Федерации, то для остальных особо охраняемых Москвы проблема в городском уровне, региональном уровне особо охраняемой территории. То есть, если та же самая городская дума вдруг под чьим-то влиянием принят решение изменить или, в принципе, снять этот статус, то, к сожалению, это им под силу.
Департамент природопользования и охраны окружающей среды внес на рассмотрение депутатов Московской городской думы поправки в статью проекта закона города об особо охраняемых природных территориях в городе Москве. Суть его в том, чтобы дать возможность горожанам заниматься спортом в специально выделенных зонах на территории природно-исторических парков, которые до сих пор разрешалось использовать только в культурно-просветительских и рекреационных целях. Что это значит? Возведение спортплощадок или просто обустройство тропинок для любителей бега? Пока не ясно, говорит председатель комиссии по экологической политике Московской городской думы Вера Степаненко.
Действительно, вот в нашем законе, который принимался в 2001 году, формулировки, которые касаются использования разных видов территории, с моей точки зрения, достаточно размытые. То есть физкультурно-оздоровительные цели – это что? Несколько человек или один человек на тропинке занимается физкультурой? Или же группа школьников бегает по аллеям? Или же есть площадка, где играют в теннис? Или же есть спортивное сооружение, или же это физкультурно-оздоровительный комплекс. Поэтому, с моей точки зрения, прежде всего, мы должны выяснить, какое смысловое значение входит в эту поправку, что вкладывает редактор, и есть ли эти формулировки прописаны в этом или в каких-то, в этом-то нет, в каких-то других законах. А потом уже вносить изменения, смотреть, есть ли необходимость вносить изменения. Потому что все формулировки, с моей точки зрения, они должны иметь четкую смысловую нагрузку. И тогда нам с вами понятно, что можно делать вот на этой части парка.
Говорила председатель комиссии по экологической политике Московской городской думы Вера Степаненко. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас о печальной новости, которая пришла сегодня. 4 месяца лежит без сознания в 442-м окружном госпитале Петербурга солдат-срочник Николай Смирнов. Правозащитники говорят о случае, очень похожем на истории жертв дедовщины Романа Рудакова и Андрея Сычева. Представители армейского командования, впрочем, отрицают обвинения в свой адрес. Рассказывает Татьяна Вольская.
К солдатским матерям Петербурга пришла мать 20-летнего Николая Смирнова из Ухты, которая, оказывается, уже 4 месяца лежит без сознания в больнице. Сначала в Архангельской, поскольку служил под Архангельском, а теперь в реанимации 442-го окружного военного госпиталя в Петербурге. Последнее слово, услышанное от него сослуживцами, было слово «пылесос», на солдатском сленге «вымогатель». Находясь неотлучно у постели сына, мать узнала от его соседей по палате, что когда солдат просит у родителей мобильный телефон конкретной марки с точными характеристиками, значит, это заказ дедов или офицеров. Именно с такой просьбой обратился к матери Николай перед 23 февраля, но денег на дорогой мобильник не нашлось, а 8 марта матери сообщили, что сына зашибло бревно, упавшее с некого лесовоза. Приехав к сыну, мать его не узнала, настолько черной и распухшей была голова. Почему правозащитники только теперь узнали о трагедии, говорит председатель солдатских матерей Петербурга. Санкт-Петербурга Элла Полякова.
К нам обратилась мама, которая приехала из другого города. Она достаточно социально слабая, у нее не было даже денег дойти до нашей организации. Поэтому, когда она к нам пришла, мы сразу же стали собирать ей деньги, потому что Министерство обороны даже не удосужилось не только провести лечение должным образом. Мальчика просто хотели выкинуть куда угодно. Кроме того, даже не купили ему ортопедический матрас. Люди деньги стали собирать, матрас этот купили. Но логика военных врачей: нет человека, нет проблем. Они говорят, в том состоянии комы, что он находится, он бесперспективен, поэтому давайте забирайте. Мама в ужасе прибежала к нам, звонила, что делать дальше.
По словам Эллы Поляковой, нет ни настоящей реабилитации Николая Смирнова, ни настоящего расследования того, что с ним случилось.
Наверное, выгодно тогда будет хорошая статистика у Министерства обороны, что вот преступность снижается, вот умер сам, неизвестно от чего. Но мальчик живой, мама очень надеется.
Солдатские матери готовы обратиться за помощью к западным специалистам, но для этого нужны медицинские документы. Сейчас главная проблема в получении эпикриза о состоянии Николая, в чем врачи пока отказывают его матери. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии продолжаются поиски группы боевиков, совершивших нападение на село Мужичи в Сунжинском районе. В ночь на среду погибли 3 местных жителя, еще один ранен. Суд в Чите перенес рассмотрение жалобы адвокатов Михаила Ходорковского на незаконность действий следователей на 29 июля. МИД России считает, что последние высказывания представителей руководства США по грузино-абхазскому урегулированию убеждают власти Грузии во вседозволенности. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении МИДа. В Японии сегодня завершается саммит «Большой восьмерки». Тегеран провел испытание ракет дальнего и среднего радиусов действия. В Сочи сегодня вступает в должность новый мэр города Владимир Афанасенков. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Последние данные об объеме внешней торговли России. Сколько зерна созреет в этом году? Сколько заплатила «Северсталь» за очередной американский металлургический завод? И как выросли цены на бензин в июне? О новостях экономики в нашей программе Сергей Сининский.
Объем внешней торговли России в январе-мае 2008 года увеличился почти на 50% к прошлогоднему показателю и превысил 292 миллиарда долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. Экспорт товаров из России составил 191 миллиард долларов, увеличившись на 49%. Объем импорта вырос на 48% до 101 миллиарда долларов. Урожай зерна в России в ближайшие 5-7 лет может быть увеличен на 50%, прогнозирует министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. По официальному прогнозу, сбор зерновых в России в 2008 году составит 85 миллионов тонн, на 3 миллиона тонн больше, чем годом ранее. По прогнозу Российского зернового союза, урожай зерновых в России составит от 87 до 91 миллиона тонн. Российская компания «Северсталь» завершила покупку за 140 миллионов долларов американского производителя стального проката WCI Steel, расположенного в штате Огайо. В начале мая «Северсталь» приобрела металлургический завод Sparrows Point, расположенный в Балтиморе, который крупнейший в мире производитель стали, компания ArcelorMittal, должна была продать по требованию регулирующих органов в рамках своего создания. Объем сделки составил 810 миллионов долларов. Кроме того, в конце июня «Северсталь» договорилась о покупке американской металлургической компании «Эсмарк», предложив за нее в общей сложности 1 250 000 000 долларов. Потребительские цены на автомобильный бензин в России за неделю с 24 по 30 июня увеличились в среднем на 0,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость одного литра топлива составила 22 рубля 62 копейки, или по текущему обменному курсу примерно 96 американских центов. За первые 6 месяцев года бензин в России в рознице подорожал на 16,1% против 8,5% за весь прошлый год. Европейский Союз официально пригласил Словакию присоединиться к еврозоне с 1 января 2009 года. Министры финансов стран ЕС одобрили предложение Европейской комиссии о расширении группы стран, использующих единую европейскую валюту, до 16 за счет вступления в нее Словакии. Она станет второй из стран Центральной и Восточной Европы, перешедших на евро. Первой была Словения, где единая европейская валюта заменила национальную в 2004 году.
О новостях российской мировой экономики рассказал Сергей Синицкий. Добавлю, что официальный курс доллара на сегодня 23 рубля 50 копеек, евро 36 рублей 88 копеек. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершит традиционный спортивный обзор. Со мной в студии наш обозреватель Дмитрий Морозов и эксперт Роберт Воскричан. Добрый день, коллеги. А значит, мы экономическую тему продолжим.
Совершенно верно, Марк. Добрый день. Но прежде, все-таки последние спортивные новости. Победитель Уимблдона Рафаэль Надаль признан лучшим спортсменом в истории своей страны по версии читателей ведущего испанского издания «Марка». В опросе принял участие более 40 тысяч болельщиков. По его итогам Надаль обошел пятикратного чемпиона Тур де Франс Мигеля Индурайна. Ну и продолжаем теннисную тему. В первом круге турнира в Бастаде россиянин Марат Сафин выиграл у испанца Марка Лопеса в двух сетах, а в Гштаде, это Швейцария, российский теннисист Игорь Андреев победил в первом круге бразильца Маркуса Даниэля 6-4, 7-5. В Ньюпорте на травяном покрытии Михаил Ледовских, россиянин, выиграл в первом круге у датчанина Кристиана Плесса в трех сетах, а в Штутгарте россиянин Евгений Королев потерпел поражение в стартовом поединке от аргентинца Хуана Мартина Дель Потро в двух партиях. Четвертый этап веломногодевки Тур де Франс представлял из себя гонку с раздельного старта в Шоле на дистанции 29,5 километров. Призерами стали Штефан Шумахер из Германии. Второе и третье места поделили Дэвид Миллер из Великобритании и Ким Кирхен из Люксембурга с отставанием 18 секунд. В общем зачете лидирует Шумахер. Второе и третье места делят Кирхен и Миллер с отставанием 12 секунд. Лидировавший накануне француз Ромен Фейю отстает теперь на 3 минуты 7 секунд, занимая 40-41 места. В Малаге продолжается чемпионат Европы среди женских и мужских команд по водному полу. Вчера российские сборные сыграли так. У женщин в четвертьфиналах россиянки одержали победу над гречанками 9-7 и вышли, соответственно, в полуфинал. Теперь встретятся с ватерполистками из Италии. Ну, а у мужчин в группе «Б» сборная России уступила команде Румынии 10-14 и заняла последнее, шестое место в группе, набрав лишь одно очко. Фиаско. Ну и, наконец, первый матч в ранге бронзового призера чемпионата Европы по футболу. Российская сборная проведет 20 августа на стадионе «Локомотив». Соперником в этой товарищеской встрече будут голландцы, которых, как известно, российская команда обыграла в четвертьфинале Евро-2008. Игра начнется, для тех, кто предполагает пойти на этот матч или посмотреть его по телевидению, в 20:45 по московскому времени. Ну, завершаем выпуск новостей футбольной же информации. В первой российской лиге, в первом дивизионе сыгран 21-й тур, которым завершился первый круг. Набрав 49 очков, уверенно лидирует Ростов. Этот клуб не потерпел ни одного поражения. На 7 очков меньше у Анжи. Кубань набрала 41 очко, Урал 40. Вот такова лидирующая группа в первом российском дивизионе клуба, который претендует на выход в премьер-лигу России. Ну, теперь подключаем к беседе эксперта прессинга Роберта Воскричана. Сегодня продолжаем мы разговор об Олимпиаде. Не об Олимпиаде в Пекине, не о Олимпиаде, об Олимпиаде в Сочи, а о возможной Олимпиаде в Санкт-Петербурге в 2020 году, о чем заявила Валентина Матвиенко не так давно. С одной стороны, конечно, это желание вполне оправдано, эта инициатива вполне оправдана, взять быка, что называется, за рога, на фоне последних успехов России в спорте. Ну, а с другой стороны, это столь дальняя перспектива, и столько воды утечет до этого момента, что очень туманными представляются перспективы этого российского города на проведение очередной летней Олимпиады.
Мне кажется, что Петербург уже несколько лет назад претендовал на это.
Ну, на проведение зимней Олимпиады. Что касается дальней перспективы, да, действительно, 2020 год вроде как не так уж и близок, но тем не менее, если мерить не общечеловеческими, так сказать, 12 лет для человека это много, а если мерить олимпийскими циклами и то есть, мерить с точки зрения вот этого процесса выдвижения заявки и так далее, то в самый раз сейчас об этом беспокоиться. Другое дело, насколько это реально. Вы говорите, возможная Олимпиада. А можно с таким же успехом сказать, и невозможная Олимпиада 2020 года. Смотрите сами, что получается. 2014 год, Сочи. 2018 год, уже господин Мутко озвучил свои планы, хотя нет никакой уверенности, что Мутко будет какую-то роль в этом играть в 2018 году, но тем не менее, Мутко или не Мутко, но Российский футбольный союз, правительство, так сказать, и сама страна России как бы существовать будет, естественно, и если эта заявка будет оформлена сейчас, на 2018 год, речь идет о чемпионате мира.
По футболу.
По футболу, совершенно верно. Вот. А некоторые говорят, что чемпионат мира нам не по зубам, потому что там и Англия претендует, и есть еще несколько очень сильных кандидатов. Вот тогда, значит, чемпионат Европы 2016 или 2020 года. В общем, ну, один из крупных турниров. И тем более, учитывая, что, так сказать, за всем этим стоит, маячит фигура, так сказать, крупного магната Абрамовича, который будет, естественно, самым активным образом участвовать в футбольной жизни, как он это и делает по сей день, так сказать. И со сборной, и с Хидингом, мы знаем, чем занимается его фонд и так далее. Вот, учитывая все это, конечно же, предложение Валентины Матвиенко довольно, как бы это сказать, туманное с точки зрения перспектив. Но, тем не менее, город сам по себе намного лучше готов, чем Сочи тот же самый, потому что там, конечно, необходимо новые гостиницы строить, и дороги, и развязки, но не в такой степени, как в Сочи, где все с нуля, и вообще надо фактически новый город выстраивать, и новый город с точки зрения инфраструктуры, и новый город абсолютно все эти спортсооружения. А в Питере, допустим, стадион будет построен, зенитовский стадион новый, на 62 тысячи мест. И очень много других сооружений. Вообще город подготовлен. По оценкам, это примерно 20 миллиардов долларов обойдется Питеру. Если вот в сегодняшних ценах, при сегодняшнем, так сказать, уровне цен. Что будет к тому времени, мы не знаем. Но это минимальная, конечно же, оценка. Но это гипотетическое. А вот если вдруг дадут, а в любом случае дадут или не дадут, нужно заявочную книгу, как Сочи делал и так далее.
Но наработки уже есть.
Да, Сочи потратил 30 миллионов, еще 10 миллионов на рекламу, и того мы помним, да, эти цифры. 40 миллионов ушло у Сочи.
Но не будем забывать, что гораздо более затратные летние игры, чем зимние.
Совершенно верно. Поэтому все это, конечно, очень хорошо, но мне кажется, что если говорить... все-таки оставаться на почве реальности, и большинство экспертов тоже, в общем, сходятся на том, что Петербург, конечно, достойный кандидат. Вот. Хотя, кстати говоря, вы, Марк, говорили, что Петербург. Петербург пробовал и даже в пятерку не попал. А Москва, которая проиграла Лондону и многим другим городам, все-таки в пятерку попала. Вот. Поэтому, так сказать, опыт пока неудачный. Но, тем не менее, если попытаться начать этим заниматься, то если правильно распределить силы, потом это же не просто так, губернатор высказал пожелание и все, это необходимо согласовать с Национальным олимпийским комитетом, правительством страны и президентом.
Совершенно верно.
Пока ничего этого еще не было, поэтому мы пока можем только ждать. Но в любом случае, мне кажется, более реально 2024 год, учитывая, так сказать, тогда уже будет ясно, как проведена Олимпиада в Сочи, потому что решение будет приниматься в 2013 году. По Олимпиаде 2020 года. И все будут ждать результатов Сочинской Олимпиады. Как же все-таки провела Россия? А вот, скажем, 24-го года, это в 17-м году, как раз год столетия Великой Октябрьской социалистической революции.
Почему как раз, Робертсон? Какая связь, собственно?
Может быть, да просто так в голову пришло. Вот. И я, самое главное, что после Олимпиады тогда уже будет ясно, как, успешно или не успешно. Россия может такие соревнования проводить успешно или нет? Да я думаю, что проведет и успешно. И тогда уже на 24-й год можно с реальными, извиняюсь, козырями, так сказать, вы положите их на стол, сказать, вот вы такие молодцы, сделали это в Сочи с нуля, а в Питере у нас уже почти все есть. И тогда, может быть, на 24-й год. Но это уже такая перспектива, что...
Но, тем не менее, Роберт, уже появилась еще одна тема, еще одна забота у нас. Мониторить будем теперь еще и за ходом, допустим, движения России к Олимпиаде 2020 года.
Да, у нас нет, Дмитрий, согласен.
Совершенно верно. Большое спасибо. Сегодня в беседе принял участие эксперт прессинга профессор Роберт Васкевичан.
И наш спортивный обозреватель Дмитрий Морозов. Спасибо, Дмитрий.
Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Не пропустите после выпуска новостей в прямом эфире программа «Час прессы». Эфир из Киева. Верховная Рада Украины пытается решить судьбу правительства Юлии Тимошенко, а в это время в Киеве выходит книга об этом самом кабинете министров. С автором этой книги, которая называется «Правительство Юлии Тимошенко», Сергеем Руденко, будет беседовать ведущий программы Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Россия ведет себя немножко как взорвавшийся первый ученик.
Это чистой воды терроризм.
Мы едины в желании противостоять кризису, затрагивающему миллионы людей.
Одним из первых шагов нового кабинета будет предложение ратифицировать соглашение о сотрудничестве с ЕС.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».